тогда давайте сейчас мы сделаем еще доклад до перерыва, потом кофе-брейк, и вот доклад Лукин Чернышов, потом больше какое-то время.
Нет.
Сейчас вроде
сенсорная мышь. Зачем перелистывать? Откройте мне там на рабочем столе.
Сейчас Ройнберг.
А, все, понял.
Значит, товарищи, вот вы видите, пока вы читаете это название, Анатолий Георгиевич делает пару комментариев к предыдущему докладу. Уважаемые коллеги, значит, примерно год назад Институт открытого образования выполнил госконтракт по апробации компьютерного технологии проведения ЕГЭ по информатике с применением компьютеров. Вот в документах это, соответственно, было разработано какое-то программное обеспечение, был написан достаточно большой отчет, тысячестраничный, и в этом отчете для заказчика, то есть для Рособразования, были сделаны некоторые выводы о том, как мог бы быть устроен компьютерный ЕГЭ. И я хочу процитировать один абзац из этих выводов. То программное обеспечение, которое используют образовательные учреждения и абитуриенты при подготовке к единому государственному экзамену по информатике, должно быть а. свободно распространяемым, б. многоплатформенным и иметь авторитетную какую-то организацию, которая поддерживает это программное обеспечение в течение примерно 3-4-летнего периода, то есть цикл такой вот методической смены ЕГЭ. Если мы посмотрим на то, что имеется, на то, что было вот распоряжений у исполнителей этого контракта, то удалось найти две системы, а именно КУМИР, школьный алгоритмический язык, который взялся поддерживать NEISIRAN, поскольку он ему многоплатформенный, свободно распространяемый и так далее. И вторая система была FreePascal. Там, ну, директор нахмурился, сказал, ну ладно, такую там систему, как FreePascal, там мы готовы в случае какого-то успеха поддерживать. Понятно, да? Поэтому, когда речь идет о всевозможных альтернативах, много есть и Паскалей хороших, и того, сего, и пятого, десятого, но надо понимать, что все-таки для того, чтобы вот на федеральном уровне все это проводить с такой ответственностью, ведь от результатов экзамена зависит биография вот этих самых наших конкретных детей, там 60 тысяч человек в год. Поэтому тут какой-то должен быть порядок. Выясняется, что возможностей не так и много. И вот развитие КУМИРа в этом направлении идет.
Выясняется, что возможностей не так много. Что такое авторитетная организация?
Можно я... Давайте я беру своему докладу.
Да, потому что...
Примером авторитетной организации является МГУ.
Так, коллеги, давайте сейчас дискуссию отложим.
Она участвовала в этом процессе?
Сейчас. Георгий, я прошу прощения.
Давайте.
Так, ну название все уже выучили, пойдемте дальше. Не стой, пожалуйста. Значит, собственно говоря, я начну с конца, с того месседжа, который я хотел дать данной аудитории, кто занимается высшей школой. Вот он здесь написан. Поскольку сейчас имеется, значит, у нас в прошлом году ЕГЭ по информатике сдавало 50 тысяч детей. А, значит, это такой средний показатель для всех ЕГЭ. Я не знаю, в этой аудитории известно, какой из необязательных ЕГЭ лидирует по массовости с большим отрывом. Эта аудитория знает это? Кто не попробует угадать?
Информатика.
Я знаю.
Так, а вы не подсказываете. Ответ – обществоведение. Да, информатика находится где-то чуть-чуть сзади физики, что вполне почетное место, но на самом деле имеет место порочный круг. Дети не сдают информатику, потому что мало вузов ее принимают, а вузы не принимают информатику, потому что боятся, что у них будет мало абитуриентов. Я вот призываю там тех, кто здесь есть, просто обратите внимание, потому что ЕГЭ по информатике разумный, действительно, нам кажется, помогает выявить разумных детей. Пошли дальше. Вот. А нам интересно, что вузам нужно от ЕГЭ по информатике. Вот. И хорошо бы знать ваш ответ. Значит, в этот момент я мог бы закончить доклад, потому что я сказал все, что хотел. Но если у публики есть интерес, то я могу рассказать немножко больше о том, что знаю. Значит, что еще можно рассказать? Значит, у нас в прошлом году прошли два замечательных события. Значит, идет активная работа над тем, что Денис Викторович не мог выговорить, называется ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, принятые стандарты начальной школы и основной школы, то есть, которая бывшая называлась неполная средняя до 9 класса. Значит, с полной школой немножко сложнее, потом скажу. И у нас меняется ЕГЭ. Вот. Ну вот такой план того, что можно говорить дальше. Пошли. Значит, так вот, новый ФГОС «Основа общего образования». Значит, в нем есть куча всякой преамбулы и философии. Пошли дальше. Дальше листай. Вот, есть то, что касается информатики. Я вначале специально оставил прямые цитаты, чтобы аудитория могла привыкнуть к этому достаточно жутковатому языку. Вот эта фраза меня просто убивает, вот это вот, прочитайте внимание. Значит, ну вот она есть. И давайте посмотрим, что же они должны отражать. Пошли дальше. Ну вот первое, значит, смотрите, здесь я уже говорил, что математика и информатика по новому стандарту являются одной предметной областью.
Это ужасно.
Это все равно, потому что, если создание является одной предметной областью, это не хорошо и не плохо, но так сделали, хрен с ними, пардон. Значит, фатального для образовательного процесса пока в этом ничего нет. Значит, первые 10 пунктов касается информатики, математика касается информатики. Вот что написано в стандарте про информатику. Обратите внимание, вчера об этом говорилось, у нас стандарты рамочные. И что я хочу сказать, что само по себе опять-таки это неплохо и нехорошо. Можно делать по-разному, и в рамочных стандартах есть свои разумные черты и удобства. Значит, вот в ГОС про информатику. Раз, листаем дальше. Два. Я посмотрели. Пошли дальше. Это точная цитата, просто чтобы было понятно, что написано. На
предыдущем слайде последний букв не успел прочесть.
Предыдущий. Еще назад, пожалуйста.
Так. Знакомство.
Пошли дальше. Значит, структуры. И дальше идите, пожалуйста. И еще один слайд. Вот это summary, что понятно было. Вот то предыдущий слайд с большим количеством текста, просто вы почувствовали стилистику, а вот что на самом деле, о чем написано. Четыре пункта. И это касается основной школы до 9 класса. Значит, как устроено образование у нас сейчас по новым тенденциям? Оно устроено так. Это пока не принято, потому что не принят главный стандарт полной школы. По замыслу этого стандарта общее единое образование кончается в 9 классе. Старшая школа очень дифференцирована. Вы можете по каждому предмету выбирать уровень. Они называются интегрированный, базовый и профильный. Интегрированный – это просто ни о чем. Интегрированный уровень – это вы просто как бы что-то повторяете. Он интегрированно учит математику и информатику. И там, ну, просто это, грубо говоря, для балерин и слесарей. Даже скорее для балерин и футболистов. Слесарям как это нужно. Базовый уровень – это то, что здесь уже говорилось. Это один, кажется, или два часа в неделю. Я чуть позже скажу, что это такое. И профиль говорит серьезно. И это, повторяю, проект. Значит, что произошло? Наверное, вы следите за ситуацией с стандартами образования. В стандартах образования он был написан, ну, очень халявно. И там были написаны вещи, которые при первом чтении вызывают просто даже не раздражение, а удивление и брезгливость. Но эта идея, что единственное образовать там, единственные обязательные предметы, физкультура, ОБЖ и что-то еще, не помню.
Любовь к партии.
Закон Божий.
Ну, немножко точка.
Место России.
На самом деле, все это не такое безумие, как может показаться. Потому что имелось в виду, что, конечно же, математика тоже будет, но вопрос, какая математика и в какой доле. Но люди, которые писали эту программу, написали такое, что действительно невозможно было это вынести, это было приторможено. Но, естественно, та часть, которая касается информатики, она была написана, покажу. Еще я хочу сказать одно слово. Вот здесь вот у нас конференция организована представителями, как сказать, промышленности, индустрии.
в общем, бизнеса. Я хочу сказать, что большая заслуга в разработке вот этих программ принадлежит Сергею Геннадьевичу Андрееву, генеральному директору АБИ, который просто посмотрел, так сказать, вместе с коллегами из других компаний, пришел в удивление, но удивление позитивное, и затеял работу по разработке новых стандартов, которая частично увенчалась, например, принятием вот этого стандарта, принятием и разработкой других текстов. Пошли дальше. Значит, да, вторая вещь важная по новым стандартам основного образования, что зафиксировано, что в средней школе люди не просто будут разговаривать, а будут иметь какой-то опыт программирования. Значит, коротко, чтобы понятна была ситуация, в предыдущей программе была полностью стерта, значит, там, знаете, была модель информации. И понятие научной модели было полностью растворено в общем понятии модели. Например, в качестве понятия модели приводилась басня. Это приводилось к тому, что на уроке информатики занимались фотошопом, например. И в качестве лабораторной работы считалось там запись, обработка любимой песни или там написание сочинения или там заявление. Вот, вот эти тексты, казалось бы, понятные и простые, на самом деле написаны на фоне шин других текстов. Кто знает ситуацию в школе, примерно понимает, что там было. Пошли дальше. Да, меня можно перебивать вопросами, если что. Значит, теперь проект того, что будет в старшей школе. Как я уже, значит, про интегрированный уровень говорить не приходит, там просто ничего не будет. Это люди, которые решили, что они знают то, что было. Да, еще важный момент, я прошу прощения, про основную школу. Так как основная школа – это все, что единое, то необходимо было в основную школу вписать все, что мы считаем необходимым, грубо говоря, балеринам и футболистам.
Основная – это 5-9.
Это с 5 по 9. С 5 по 9 класс, да. А это уже дети могут и не знать. Многие дети этого знать не будут. Но то, что было до этого, знают все. Значит, что добавляется даже на базовом уровне? Чуть больше по программе и понятие модели, компьютерной математической модели. То есть ребята, которые хоть на базу у тебя дошли, должны лучше понимать, что такое научная моделирование. Пошли дальше. Вот, а теперь переходим на профильный уровень. И здесь написаны уже довольно серьезные вещи. Я бы хотел, чтобы вы нас внимательнее посмотрели, потому что важное мнение. Это, повторяю, про это. Мы старались там не забыть, но мало ли что могло быть забыто. Значит, вот, я думаю, просто можно не комментировать. Общее понятие информации, информатики, это математическая часть, сложность алгоритмов, виды дискретных объектов и модели. И тут важные вещи, это привязки к реальным процессам. Двигаемся дальше, да? Это то, что касается разработки программ.
Назад.
Угу. Вот, и это то, что ближе уже к реалиям практическим, к технологиям, так сказать. Угу. Вот, обратите внимание, что 10 я к нему чуть позже вернусь, это важный пункт, вот про эти два. Собственно, и все это про новые стандарты. Значит, давайте еще раз я суммирую то, что было сказано. Значит, как устроена наша жизнь сейчас при работе над новыми стандартами? Есть три стандарта. Младшая, начальная школа, он принят. В частности, по начальной школе интегрированы, ну, начальная школа, математика, информатика очень тесно. И то, что Денис Викторович показывал, это одна из частей программной поддержки этой работы. Принят стандарт основной школы, он рамочный. Теперь, как обеспечивается единство, которое заговорилось вчера? Значит, за стандартом есть понятие основной программы. Таких программ, вообще говоря, несколько. Их может быть много. Сейчас разработана одна программа, которая там по нашей традиции, она издана издательством просвещения и по советской российской традиции она считается как бы, повторяю еще раз, как бы рекомендованной. Формально она ничем не является реестрацией, которую можно существовать. А как устроена программа? В ней есть три раздела. Есть основное содержание, есть планируемые результаты, есть тематическое планирование. Вот все это написано аккуратненько, но это уже под стандартами, может быть, вариабельно. Я думаю, возвращаясь к тому, что мы говорили вчера про необходимость рамочных стандартов и жестких, я думаю, что в нынешней ситуации удобнее иметь более гибкую ситуацию. Вот ситуация, когда у нас есть такой рамочный стандарт, под ним пример достаточно разумной программы, на которую можно ориентироваться, но при этом ситуация не жесткая, не застывшая, и новые вещи могут появляться, мне кажется, на данном этапе это разумно. Теперь еще одна вещь важная. Значит, в нашей системе образования есть элемент прямого действия. Называется ЕГЭ. Потому что, товарищи, если мы пишем в программе, писать цитаты ему все, что угодно, но учитель учит тому, чтобы проверяться на ЕГЭ. Значит, и по этому поводу ЕГЭ это...
А? ЕГЭ тоже.
ЕГЭ. Да, ГИА это государственная итоговая аттестация 9 класса. Значит, давайте, значит, спасибо, Анатолий Георгиевич, значит, и тут это взаимосвязанные вещи. ЕГЭ не может выходить за стандарты. Но ЕГЭ может тонко поворачивать. От того, сколько задач того или иного уровня, если будут трудные, вы даете в ЕГЭ, соответственно, что-то меняется. И поэтому вот такое сочетание стандарт программы ЕГЭ, это и есть то, как сейчас регулируется наше школьное образование. И хорошо это или плохо, в этом есть, конечно, миллион минусов, я не хочу про это сейчас говорить. Но это та ситуация, в которой вполне можно работать, что мы и стараемся делать. Значит, по поводу ГИА, два слова, это вещь может быть малоизвестная. ГИА аттестует не школьников. То есть экзамены дают школьники, но школьник это ни холодно, ни жарко. Это аттестация школ скорее. И в этом смысле я про него говорить сегодня не буду, что времени и так мало. Теперь, если будут вопросы, потом скажу. Значит, как устроен примерно одинаково, есть три основных раздела, вы их видели. Это математические основы информатики, алгоритмы составления программ или да, основы. Значит, тут тонкий момент. Давайте я буду вот так просто действовать. Вот это тонкое место. Значит, я бы правильно говорить не составление программ, а основы записи алгоритмов, если хотите. Mm-hmm. Потому что у нас нет цели, спасибо, учить какому-то языку программирования. Мы, естественно, не можем не учить языку программирования. Значит, что будем записывать? Но цели выучить basic у нас нету. Алгоритм нужно придумывать и как-то записывать. И технологии, условно говоря. Пошли дальше. Значит, вот как устроен ЕГЭ 2012 года по сравнению с 2011, если смотреть по этим темам. Вы видите, технологии не изменились, а задач на алгоритм стало больше, а на математической основе информатики меньше.
Это плохо.
Это задача или перевести балла? Это вопрос того, каких задач стало меньше. Вы видели эти задачи, которые стало меньше?
Которых стало меньше?
Да.
Не знаю, я не смотрел.
Я вам скажу, чего стало меньше. Стало меньше задач, было 5 задач на логику. Мы оставили 3.
Трех достаточно.
Достаточно. Да, и правда. Были там, еще была убрана одна довольно дурацкая задачка на систему исчисления. Их сейчас осталось 2, а было 3. Тоже достаточно.
Ну, в общем, да.
Так что в этом смысле, я покажу, что стало конкретно на пример. Вот такая раскладка. Пойдем дальше.
Прошу прощения, мне всегда казалось, что математические основы это наиболее такая, что ли, устойчивая часть.
Абсолютно того, что с вами согласен, но здесь нужна предельная аккуратность. Почему? Потому что.
Ну, давайте смотреть сюда уже.
Давайте, да. Значит, математические основы, вот 5 разделов, 6 разделов. Биты, байты, я так условно назвал, чтобы не употреблять слово теория информации, которую я очень не люблю в данном контексте. Вот. Комбинаторика очень простая. На самом деле проверяется только одна формула произведения возможностей. То есть, если у вас есть 5 юбочек и 3 кофточки, костюмчик у вас будет 15, да. Ничего другой комбинаторики здесь нету. Не может быть нужно здесь сочетание ни в коем случае. Кодирование довольно красивое бывает, например, равномерное кодирование. Система исчисления, система исчисления, логика, я покажу примеры, и графы. Графы в этом году стало существенно больше. Пошли дальше. Значит, вот, опять для тех, кто не в теме, значит, в ЕГЭ бывают три вида заданий. Формат А – это с выбором вариантов, 13 заданий, каждый стоит 1 балл. Формат Б – выпить число и строку, которое формально сравнится с ответом. То есть это чисто формальная процедура, если вы ошиблись, там, случайно описались – 0. И тоже по 1 баллу, и, наконец, С – это развернутый ответ. И за них дается 12 баллов. Но вот С – тонкость. Казалось бы, С – это самый лучший формат. Это не так.
Самый сложный по определению.
Он самый сложный по проверке. Mm-hmm. Проверяют на местах. И что там делают, это отдельный разговор. Как учить экспертов, это тоже отдельный разговор. Поэтому здесь тонкие вещи. Например, самая сложная задача в этом году, это, по-видимому, задача B15. Значит, что дается полностью балл? Значит, тут есть тонкость. Мы вчера говорили с профессором Абрамовым. Я понял, что не знаю одного ответа на один важный вопрос. Допустим, вот студент, то есть выпускник сдавал экзамен по ЕГЭ, да, это всего 40 первичных баллов, а оценка переводится в стабальную систему. Дело в том, что ЕГЭ по разным предметам у математики 40 первичных баллов, а скажем, в истории может быть 36 или там 42. Они все переводятся... Ну, что, 40 баллов? Более первичные баллы, да?
Ну, нет,
сейчас. Все это переводится в стабальную систему по загадочным правилам, которые ежегодно формируются в Рособранадзоре. Значит,
арифметика там вот...
Там нелинейная шкала, я не знаю. Значит, суть в другом. Суть в том, что примерный зачет – это 8 первичных баллов. А это значит, что человеку для получения зачета нужно решить, ну, скажем, 8 задач группы А или там Б.
8 раз попасть в тот самый,
ну, да,
выбор,
да,
1 из 4.
Ну да, но тоже не просто там, то есть случайно он получит сколько? 3 балла.
Да, совершенно получит 3 балла.
Значит, смотрите, значит, какие здесь есть тонкости? Например, я не знаю, я выяснил, что я не знаю ответ следующего вопроса. Допустим, ученик сдавал и набрал 3 балла. И приходит подать документы в университет. С документом сдавал информатику, набрал, ну, 3 балла.
У него не будет, такой записи.
Не
если
будет.
У него нет. Меньше 8 баллов, у него вообще не будет документа, что он сдавал.
Передайте это Абраму, потому что вчера мы с ним про это говорили. Значит, вот такая ситуация. Можно дальше? Значит, какие принципы, чем мы руководствовались, составляя ЕГЭ этого года? Значит, во-первых, общая беда – это риск случайных ошибок. Значит, то, вот формат сам ЕГЭ, когда вы не можете там ничего написать, логику никакую показать, я потом кручу, чем это достигал. Например, мы там убрали отрицательные числа. Не появляются отрицательные вычисления. Вот. Вот так. Потом еще посмотрим. Это тоже я покажу. Простые задания. Значит, у нас специально поставлены 8-9 достаточно простых заданий. Для того, чтобы ребята, которые по каким-то причинам не могли хорошо учиться, но хотят заниматься чем-то заниматься и продемонстрировать наличие базовых знаний, могли дальше что-то делать. Это вот к вопросу о том, значит, есть общий вопрос. У нас тяжелая школа, ситуация в школе. Дети в этом не виноваты. Как сделать так, чтобы одновременно отбирать сильных и не закрывать дорогу тем, кому оказались сложности? Значит, вот это вот все попытки ответа учителя на этот вопрос. И вот, значит, вот эти два пункта, я потом покажу на примере, что имеется в виду.
А вопрос, зачем, да, пункт последний? Ведь задача либо решена, либо не решена.
Я объясню. У вас есть время, у вас есть 4 часа. А если вы значит, если вы человек слабый, вам не нужно решать задачи группы С. Обычно задачи на А и Б, так предлагаю, рекомендуем расклад времени, 1.5 часа на А и Б и 2.5 на С. Если вы, значит, но А и Б вместе, это 28 баллов, это много. Это более чем хватает на то, чтобы поступить. Ну вот Николай Николаевич не первый лектор, но сегодня здесь сегодня нет. Значит, в любой, насколько я понимаю, вуз отличный от ВМК, физтеха. 28 баллов это много. 28 первичных баллов это 70-80 обычных баллов. Вы можете забыть про группу С и 4 часа решать эти относительно признать группу А и Б. Тогда вы решите задачу получить свой балл. Но если вы хотите решать группу С, то вы должны уметь задачу проскочить эту задачу быстро, а не тратить время на арифметику. Я потом покажу, что имеется в виду.
Еще вопрос. Нет, я помню, по 2011 году я помню, как это устроено. Там тоже такое было.
Еще, пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста.
Вот мы когда, мы, у нас принимается ЕГЭ по информатике с самого начала, и, в общем, главный аргумент, когда это на ученом совете факультета принималось такое решение, что мы хотим, чтобы на первый курс дети приходили уже умеющие программировать.
Ую. Сейчас вот это...
Ну, просто на чем угодно, но чтобы они знали, что такое циклы, грубо говоря.
Замечательно, потом посмотрим.
И вот в этом году, да, значит, мы столкнулись с тем, что для того, чтобы сдать ЕГЭ, программировать вообще не обязательно.
В 2011 году или в 2012?
Вот, который прошел, вот на год, который нынешний. Да. Да. И нам там дети прямо говорят. Нас в школе программирование вообще не учили, нам говорили так, вот задачи, вот эти вы решаете, мы вас на них натаскиваем. А вот там, где программирование, там не обязательно.
Господа мои, давай, если к вам пришел школьник, который умеет программировать, это очень плохо, его надо переучивать.
Не надо сейчас, потом. Давайте я пойдем к примеру сейчас, значит, можно двигаться дальше? Дальше я подобрал примеры, значит, секундочку, подожди. Значит, примеры задач. Вы можете дальше решать, либо не решать. Мне просто интересно будет темп решения. Начните, пожалуйста, задача. Задача 1. Первая задача, что вы должны решить все. Вот это то, что я говорил. Если вы понимаете, что 2025, вы не ошибетесь. Yeah. Если вы не понимаете, вы тупо будете проводить двоичную систему, вот этому как же вам повезет. Пошли дальше.
Нет, я пытался объяснить одному мальчику, что вот их две.
Вот пример задачи на технологии. Смотрите внимание, вот я специально выделил это место. Вам не нужно считать точно. Вы считаете в степенях двойки, если вы понимаете, что происходит, вы считаете в степенях двойки и считаете противоположно. Есть еще одна хитрость, Толь Георгиевич ее осуждает, мне нравится. Надо считать, что в минуте 64 секунды. Да,
тогда или еще лучше.
Так вам нужно прикидывать. То это нормально. Анатолий Георгиевич справедливо указал, что это не абсолютный метод, но давайте...
Это, естественно, 1024 лет.
Конечно.
Не-не-не, ребята, вы ошибаетесь, вы забыли, что мегабайт это давно не 1024 килобайта. Уже давно. То, что 1024, надо мебибайт называть.
Коллеги, давайте объясню. Значит, вот мы специально переделывали все. Мбайт это 2 в 20 байт.
Да.
А вот мегабайт... Это миллион байт.
А, так это мегабайты, да, в записи?
Это правильно. Это правильно по ГОСТу. Вот. Это переделывались там.
А нет ли ошибки? То есть я просто сейчас с арифметикой туго. Нет ли возможности, вот они слишком близки, эти числа. Вот мы, условно говоря, все высчитываем из расчета 1 к 1000, и все высчитываем из расчета 1 к 1024. Вот это вот 3 в 2 не превратится?
Не превратится. Нет. Значит, на самом деле в боевых вариантах они еще более разнесены. Это демо-версия.
Я когда делал подобного рода задачи, я как раз вот просчитывал бы вариант, чтобы просто,
пойдемте, не было просотерки. Пойдемте дальше. Так, теперь вот задачи по более сложные задачи. Вот я начну задач по математике. Вот задача. Опять-таки, значит, понятно, что это такое. Это троичная система, называю в связи с именами. Вот. Но если вы помните, что 3 в 5 243, то вы эту задачу решите устно. Ничего не делаю. Mm-hmm. Дальше.
А письменную не решишь?
Письменно решишь.
Письменно одну за другим.
Да, B15.
Дочка, это какая была категория А?
Категория Б. Извините, пожалуйста.
Б, все, спасибо.
Значит, B15, это, видимо, самая сложная задача. Я ее дал не из демо-версии, а с сайта ЕГЭ.Яндекс.ру, ну просто потому, что здесь она более простая, понимание, там осенна замужного. Ну вот задача. Это действительно трудная задача. Ну, то есть не то, что для этой аудитории, но в принципе это мешко. Решение рассказывать или давай пойдем?
Не надо прочитать.
Да, читать. Но они все опубликованы. Да, пошли дальше. Не торопит. Вот еще задача. Вот двоичная система, но более сложная задача. Вот, вот еще одно новшество нынешнего экзамена.
Это графы.
Это графы динамической программы. Теперь смотрите, задача устроена как? Если вы не знаете никакого динамического программирования, то вы просто тупо считаете пути. Например, вы считаете лексикографически. И вам графы не специально не сложные, чтобы их можно было обойти. Но если вы понимаете, что к чему, то вы все аккуратно прочитаете быстрее, и у вас меньше шансов ошибиться. Пошли дальше. Вот еще приятная задачка. Можно решить устно, но товарищ председатель не дает. Значит, задача решается устно. Можно прочитать. Кто сообразит, кто молодцы. Сергей Сидел Кузьмич. Ну, пойдем тогда, видимо. Все прочитали, но в перерыве желающие могут прийти. Вот, эта задача, вот эта задача группы С. Это С3. Значит, ответ обоснуть. Значит, это опять-таки динамическая программирование. Значит, какая ситуация с ним? Значит, в этом месте была задача всегда на рисование дерева игры. И дети привыкли рисовать дерево игры. В принципе, можно нарисовать дерево игры, и здесь опять-таки числа небольшие. Оно рисуется. Я могу написать здесь 129, понятно, что не все рисунки кончились. Значит, дерево игры, его можно рисовать. Но опять-таки, если у вас есть дети, которых вы можете, там это же просто объясняется, и в методичках написано, как делать, то этим детям будет легче. Смотрите, какая штука. Вот это как бы часть переходная от математики к алгоритму. Пойдемте дальше. Я прошу прощения, но вот видео обязательно торопитесь, как правильно двигаться быстрее. Пошли дальше. Значит, программирование. Значит, вот задачи пошли уже конкретно. Значит, давайте сейчас, вот они так говорят, насчет языков. Мы даем все на четырех языках. Это, конечно, омерзительно. Неудобнее, не то, что запрещать от всех языков, просто удобнее иметь один язык, как так сказать, международного межчеловеческого общения.
Или один.
Потому что должна быть просто нотация. У нас нет пяти знаков или знака плюс. У нас есть один плюс знака сложения, что никто не мешает вам взять любые слова, сложить, прибавить и так далее. Но нотация должна быть одна. Мы не говорим, есть понятие, это удобно, другие вещи. Но это не есть дискриминация никого. Мы не мешаем программировать на Паскале. Выучить нотацию несложно. Но мы сейчас делаем так, мы никого не имеется. Но я вот себя говорю, что это противно. Можно ли стать дальше? Ну, что можно принять вот задачу, чтобы можно было видеть, что здесь написано. Опять-таки, здесь специально сделано число большое, что с прямой трассировкой вы ничего не сделаете. Но подумал немного, вот Николай Михайлович понял, что ответ будет 103. Понять это трудно сразу, но можно. Без вычислений. Это вопрос о том, что люди должны понимать, что такое цифра. Пойдемте дальше. Вот более трудная задача на программирование. Я думаю, что Дельман участвовал в подготовке. Значит, она приятная задачка. Вот, опыт показывает, что молодые люди тратят на 15 на ее решение.
Вот, значит, я думаю, что эта задача совершенно честная, ее никто не решит, поэтому мы ее просто вычеркнем из итогов, и все окажутся в равном
положении. Значит, я ставлю на то, что ее решит половина.
Нет, план не решен.
Ну, нет, делайте ваше
дело. С учетом того, что она появилась,
она опубликована в демоверсии. Если дать ее с листа, конечно же, ее решат единицы. Но так она была опубликована, и боевые варианты отличаются от нее там есть.
Параметрами.
Не только параметрами, но идейно, сама идея этого уже понятная. Я думаю, что решит довольно много, впрочем, посмотрим.
Просто потому, что они будут к этому готовиться.
Конечно.
Да, это правда.
Не ровно к этому, но вот. Пойдем дальше. И вот задача С2, это такая задача стандартная, уже кочует из года в год, где нужно писать такую программу. Вот такого уровня программы проверяются. Значит, есть такое понятие кодификатор, в котором указан список алгоритмов, обязательных к владению. Там то, что называется, если я правильно понимаю, вот, однопроходные алгоритмы. Вот здесь пример такого однопроходного алгоритма.
Нет, это называется там элемент массива, удаляющих некоторые условия.
Вот именно так это и называется.
Да.
Давайте закроем следующий слайд. Ну вот, собственно говоря, и все. Значит, давайте коротко подводя итоги. Значит, сейчас ситуация с школьной информатикой, конечно, тяжелая, но какие-то усилия предпринимаются. Они предпринимаются в двух направлениях. а именно в том, что делать с программами, чтобы можно было у людей, чтобы было больше времени на работу с алгоритмами, с программированием, вот, и чтобы ЕГЭ более было ориентировано на какие-то живые вещи. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, человек может положить оценку по ЕГЭ, не решить недостаточный алгоритм. Да, это так. Но делать так, чтобы люди, сдавшие на положительный балл с ЕГЭ, все умели проверить, невозможно, но если у вас будет высокий прокатный балл, то вы эти четкие теплые. Все, спасибо.
Спасибо.
Да, вопросы.
Насколько я смоделирую по порядку.
Скажите, пожалуйста, какая ситуация в России с разделом основы алгоритмизации и программирования в школе?
В космосе какая ситуация?
Читается этот раздел в Украине, обычная практика. Угу. Его отодвигают в конец 11 класса. И, как правило, вообще не
проходит. В России ситуация очень разная в разных местах. То, что вы говорите, очень распространено. Мы сейчас стараемся, чтобы это было не так, чтобы что-то изменилось. В некоторых школах это не так. Здесь Виктория Викторовна, учитель здешней школы. В общем, сейчас во многом это так, но мы стараемся, чтобы это менялось.
Хорошо, тогда вот я лектор высшей школы. Я читал вычислительную технику и программирование на первом курсе физического факультета. Угу. Я очень хорошо понимал, что мне приходят очень разные дети. Что я должен делать? Я просто вынужден был сказать, все, я считаю, что мы начинаем с нуля.
Ну да.
И поэтому я понимаю опасения вузов, которые говорят, вот если мы сделаем вступительность информатики, мы можем отсеять на нем тех ребят, которые, вообще говоря, очень хорошо могут учиться. Просто их не научили в школе.
Правильно. Поэтому я же вам и говорю, что вы их не отсеете. Я показывал вам специальный ЕГЭ, еще раз повторю. Вы, зависит от вашего вуза. Если вы ВМК, если вы физтех, то у вас будет высокий проходной балл, и возьмете только те, кто решат сдачи С.
Зачем?
Нет, еще раз говорю, значит, Значит, это хорошее замечание. Если у вас проходной балл, ну, в наших терминах, по 100-бальной шкале, 40 баллов, то все ребята, которые мало-мальски умеют думать, к вам попадают.
Ну, понимаете, есть большая опасность, что пойдут ребята, которых натаскали.
Смотри,
вообще говоря, они не очень.
Уважаемые коллеги, можно скажу, давайте так. Вот я скажу резко. Вот я не хочу слушать подобных вопросов. Извините, пожалуйста, это не лично против вас. Я просто уже немножко. Значит, смотрите, ЕГЭ — это формат, который есть. Я вам показал, что мы из него выкачиваем все, что можем. У вас всегда будет опасность такая. То, что в этом ЕГЭ опасность не больше, чем если вы будете принимать экзамен в школе, я вам за это отвечаю. А дальше чего? А. Да, секундочку, Георгий. Виктор хотел что-то ответить, сказать, что ли? Ну, давай ответим, господи.
Чтобы сразу сказать. Я учитель информатики, но Учитель информатики в местной школе. Могу сказать вам, ответить на половину ваших вопросов. Первый вопрос. По стандарту, нынешнему стандарту образования, программирование в основной школе, это 8-9 класс, порядка, вот по стандарту, порядка 30 часов.
Ого! И куда же они деваются?
Это совсем мало.
Это очень
скажу
мало.
Прямо, это совсем
это
мало.
Очень мало.
Да? То есть это если мы его вот 30 часов именно возьмем так. На самом деле там даже 24-26, но в зависимости от каждого преподавателя он может немножечко варьировать это дело. И в большинстве школ, то есть по программе, по сегодняшним учебникам, в большинстве школ это стоит конец 9 класса. Точно так же. Честно говоря, я ставлю это начало 9 класса, потому что в конце уже не воспринимается ничего. Но это вопрос следующий, и у меня совсем другая ситуация. Вот, по старшей школе зависит от профильного или базового курса. Если базовый курс, то это вообще ничего. Там нету ни программирования, ни математических основ, вообще ничего. В профильном курсе и программирования много, и всего остального. То есть те, кто учится в старшей школе, на базовом курсе они ЕГЭ по информатике никогда не сдадут. В принципе, вообще ничего. Понимаете? То есть у них там вот этих вот всех тем просто нету по программе. Им надо заниматься с репетиторами отдельно. Теперь дальше. В этом году, учебном году, уже немножко другой ЕГЭ, и вот задач по программированию больше. В прошлом году для того, чтобы поступить в ВУЗ, где просто принимают ЕГЭ с маленьким баллом, то есть порядка 50, можно было не заниматься программированием. То есть, в принципе, задачи по программированию вообще отбросить и сдать все остальные, ну, написать ЕГЭ на баллов 50-56 вполне реально.
Правильно ли я понимаю, что одна из идей вот такой модификации ЕГЭ состоит в том, чтобы, ну, условно говоря, заставить школы все-таки заниматься программированием, заставить школы подтягивать информатику. Это фактическое ужесточение. Да? Это ужесточение в том числе преследует, ну, вот, как я понял, такую цель, чтобы школе наконец-то давали вот весь спектр. Да? Иначе у них будут проблемы с уровнем по выпуску.
Я бы сказал немножко, спасибо, Маша, так мы говорим по запись, я бы сказал немножко мягче. Значит, ЕГЭ составлен так, чтобы отражать все разделы государственного стандарта. Сам не всем все, помните, я показывал раздел про этику, мы не проверяем в ЕГЭ, насколько человек владеет этикой работы в интернете. Это мы не проверяем.
Ну, да.
Но другие разделы, кроме вот таких, мы проверяем. В частности, раздел о умении составлять алгоритмы и записывать их, и анализировать их, мы проверяем. Мы не проверяем умение программировать, повторяю еще раз. Мы проверяем умение написать алгоритм и проанализировать написанный алгоритм.
Ну окей, тогда вот даже в задаче C алгоритм был однопроходный, да?
Да. То есть мы, понимаете, какая штука, мы не ставим, я думаю, что это не нужно. Тут вот говорил Анатолий Георгиевич, давайте вот спросим некое расхождение взгляда. Анатолий Георгиевич говорил, что вот математические школы, они, грубо говоря, подводили, давали вузовский курс, там, элементы вузовского курса в школе, и человек мог к началу вуза уже как-то понимать, что к чему. Я сам учился в обычной школе, и у меня очень хороший учитель математики, который мне говорил, я учился не в Москве. Вот ты поедешь учиться в Москву, и тебя примут туда, тогда там будут ребята московские, они будут все это знать, ты знать не будешь. Ты расслабься, это не страшно. Вот, занимайся, так сказать, ты все это выучишь. В этом смысле я не думаю, чтобы... Я, кстати, в Киеве вырос. Вот, значит, я не думаю, чтобы нам нужно было специально стараться всех детей учить программировать в школе. Есть отдельные дети, есть замечательные, так сказать, компьютерные школы, и все это замечательно для некоторых круга людей. Если ребенок в школе не умеет программировать, то путь ему в информатику ну никак не заказан.
Окей. Тогда, собственно, как следствие, не является ли... То есть эту опасность уже кто-то здесь высказывал. Нет ли опасности в том, что такое ужесточение или, скажем, повышение в ЕГЭ объема задач, которые, для которых нужна некая практика составления алгоритмов и, так сказать, некое умение, некие навыки, не является ли... Не возникает ли опасность, что мы... тем самым, в случае, если высокий уровень, да, вот большой балл проходной, вступительный, мы действительно будем пропускать детей, у которых, не пропускать детей, у которых учитель сделал все, что мог в рамках программы. Дети умные, но сам учитель, так устроена школа, таких школ много, да, он просто не в состоянии там вот им объяснить искусство программирования. А наоборот, те люди, которым просто повезло, да, и которые, возможно, там в алгоритмистике-то в результате не сильны, но задачи в достаточной степени несложные, да, вот они как раз будут проскакивать просто в силу того, что у них вот это вот уже на пальце.
Но понимаете, что это вечный вопрос, то, что вы говорите. Это вопрос вечный, и решения его однозначного нет. Вы видели эти задачи, они, во-первых, они опубликованы заранее. И любой человек, живущий в любой там таракане, имеет шанс. Кроме того, там, нам сейчас реально пишут дети, там, товарищи, там, ученые, вот мы, вот задача у вас такая-то. Вот, когда про C3 я получил недавно письмо, мне Константин Юрьевич Поляков переслал письмо, потому что к нему ребенок написал, там, что его учитель поставил 0 баллов за решение, которое отличается от того, что опубликовано на сайте Полякова. Вот, значит, что это означает? Мы с ним разбирались. То есть вопрос о том, что делать с талантливыми ребятами из глубинки, очень важный, я его понимаю. Значит, вот задача, которая там была, скажи про задачу Б3, там, скажите, закрыли уже, да? Ну ладно, да, открой, может. Значит, там была задача, которая цикл, который там прибавляется по десяткам.
10.3.
Ну, Б3, где она сейчас там?
Ну там прибавляется по десяткам, нужно посчитать, сколько будет прибавляться там по тройкам.
Не-не-не, сейчас. Считается количество выполнения цикла.
Да-да-да, там где надо считать количество выполнения цикла.
Любой человек, который хоть что-то понимает, может...
Да, это хорошая задачка, это правда.
Вот мы тщательно задачи, еще раз говорю, мы удаляли вот с риском допустить ошибку, надеюсь, мы допустим никаких опечаток, Б3.
Б3.
Выше, еще выше.
Ниже, там псевдокод.
Ниже.
Там псевдокод должен быть.
Там псевдокод.
Вот следующий.
Следующий.
Вот это. Нет, предыдущий.
Вот.
А, нет, правильно.
Вот средний.
Вот эта задача. Вот, понимаете, конечно, значит, смотрите. Это действительно реальная трудная задача. Что с этим делать? Что можем, то и делать. Если будут какие-то идеи...
Не-не-не, это как раз не очень трудная задача. Да? Для этого нужно только научить
человека абстрагироваться. Вопрос о том, что делать с ребятами издалека, важный вопрос. Он не решается за один год силами одной комиссии по ИГЭ.
Я прошу прощения, я вынужден сейчас вмешаться. Мы просто рискуем скомкать уже доклады следующей части. Хотя обсуждение, в общем, очень интересно, прерывать не хочется. Вот. Я предлагаю сейчас сделать кофе-брейк, обсуждение перенести в кулуары.
Уважаемые коллеги, значит, мы хотим сделать сайт, на котором будет сведения о всех институтах, которые принимают игры по информатике. Я, поэтому там мой адрес есть, видимо, в этих самых в тезисах. И может сейчас платить до свидания. Мы нам будет интересно данные.
Спасибо.
Спасибо.
Кофе-брейк 10 минут.